страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. 774-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами в книге пророка Исаии. Мы с вами продолжаем читать. Мы с вами сегодня в третьей главе. И глава будет достаточно непростая. И я на самом деле хочу сегодня немножко почитать ваши сообщения, почитать ваши комментарии, но до этого напомню некоторые моменты, которые периодически напоминаю, но к нам присоединяются новые люди, у нас появляются новые слушатели, зрители, участники наших встреч, и поэтому такие напоминания уместны. Во-первых, я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, мы делаем это за 5 лет, мы делаем это не для того, чтобы как-то, я не знаю, заслужить Божье расположение. Мы делаем это не для того, чтобы как-то заслужить Божью любовь, потому что Божья любовь у нас уже есть. Бог наш Отец, Он нас любит. Мы делаем это не для того, и я косвенно отвечаю на некоторые комментарии, которые были в последнее время, мы делаем это не для того, чтобы заслужить прощение от Бога. Ну вот, типа, вы читаете Библию, вы такие молодцы, значит, сколько-то вам грехов за ваше чтение Библии спишется. А это не, знаете, такой, извините, вариант средневековой индульгенции. Конечно, нет. Мы делаем это также не для того, чтобы, ну, просто возрастать в нашем знании мировой литературы. Я расскажу маленький эпизод. Это было очень давно, когда я еще учился в университете. Но на самом деле это, в общем, было достаточно необычно со стороны преподавателя, который это сделал. Он дал нам задание. Это было задание по курсу «Мировая литература». Да, «Мировая литература Средневековья». Он сказал так, значит, а это еще время, когда, ну, уже была перестройка, но христианство эта перестройка еще не коснулась по полной программе. Он сказал, преподаватель сказал, нужно, говорит, вам для того, чтобы вы были образованными людьми, для того, чтобы изучали мировую литературу, вам надо читать Библию, вам нужно знать Библию. Поэтому к следующему семинару. Да, чтобы вы поняли, семинары были раз в неделю по понедельникам. То есть он в понедельник говорит, к следующему семинару ваша задача прочитать Библию за неделю студентам. Ну, вы же знаете, что за неделю студенты, да и не только за неделю, гораздо быстрее студенты сделают все, что угодно. Вот. И мы пытались найти в студенческой библиотеке, университетской библиотеке Библию. Нашли, конечно, там нужно было в читальном зале работать тогда, но нашли. И кто что мог, тот и прочитал, но большинство остановились, то есть начали на книге «Бытие», остановились где-то в книге «Левит», ну, просто завязли в «Левите». Вот, а потом через неделю на семинаре выяснилось, что на самом деле преподаватель ожидал, что мы прочитаем из Библии только одну книгу, почему-то это должна была быть книга Иова. Вот, да, вот не для этого мы с вами читаем Библию за 5 лет. Мы читаем Библию за 5 лет для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы быть послушными Ему, для того, чтобы понимать то устройство жизни, которое заложил Он, для того, чтобы понимать то, что Он хочет от нас, для того, чтобы понимать то, что Он ожидает от нас, для того, чтобы быть послушными Ему, для того, чтобы видеть Его любовь, для того, чтобы слышать Его голос, для того, чтобы получать ответы на свои жизненные вопросы. Мы читаем Библию для того, чтобы через Священное Писание общаться с Богом. Напомню также, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Он отлично понимал, когда готовил эти материалы много-много уже лет назад, что кто-то с ним будет согласен, кто-то с ним будет не согласен. И есть какие-то вещи, по которым мы... Ну, вот мы от них не отступим. Это для нас принципиально важно, это для нас определяющие моменты. И с другой стороны, есть вещи, которые для нас второстепенны, они не столь важны. в наших передачах, в наших беседах. Я постоянно подчеркиваю и обращаю внимание, ну, особенно беседуя со слушателями, со зрителями, я обращаю внимание, где важное, где второстепенное. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, на Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете этот эфир. В комментариях Ирина Петру пишет: «Одна душа сказала мне, что Библия взята из жизни, а не жизнь из Библии. Что вы на это скажете?» Ну, на самом деле, достаточно сложно порой бывает сказать, что взято из чего, потому что они пересекаются, да, вот Христос в нас, с одной стороны, мы знаем это из Священного Писания, и с другой стороны, мы во Христе, что из чего взято, да, или что где, кто где находится, вот это такое проникновение. Я не знаю, что ваша знакомая имеет в виду, когда говорит о том, что Библия взята из жизни. Я знаю также, я знаю, с другой стороны, что это не жизнь помогает нам понять Евангелие, а это Евангелие помогает нам понять жизнь. Если мы уже говорим о вопросе о том, что, откуда идет и что для чего необходимо. Значит, смотрите, почему я здесь делаю такой акцент, именно такой акцент. Если я говорю, мне жизнь, практическая жизнь, помогает понять Евангелие, тогда авторитетом для меня становится именно практическая жизнь. Ну, то есть я смотрю вокруг, я получаю некую картину мира. Ага, вот я смотрю с точки зрения вот этой картины мира на Евангелие. И я таким образом начинаю лучше понимать Евангелие. Мне кажется, что вот Библия взята из жизни, это оттуда, вот в вашем, этой формулировке вашей, оно оттуда. Хотя я не уверен, я не знаю, почему я сказал о том, что нужен контекст. Но вот если я говорю о том, что мне жизнь помогает понять Евангелие, это неправильно, потому что тогда я авторитетом, точкой отсчета для себя делаю жизнь. А что, если жизнь идет как-то по-другому? А что, если то, что я делаю, вижу в жизни, да и делаю в жизни, не соответствует Евангелию? Как оно тогда помогает мне это Евангелие понять? Да, конечно, существуют жизненные аналогии. Мы еще пойдем сегодня дальше, и мы будем использовать аналогию в ответ на один из комментариев, который я приготовил на сегодня, отобрал на сегодня, вот, из вчерашнего эфира. Аналогия будет. И в этом плане, да, жизнь помогает понимать Евангелие. Но жизнь не является определяющей. Все-таки Евангелие помогает понять жизнь. Мы видим Божию справедливость, мы видим Божию милость, мы видим Божию любовь, мы видим Божию заботу. И все это мы видим именно в Евангелии. Таким образом, Евангелие помогает со своей точки зрения, а точнее, конечно, с Божьей точки зрения, посмотреть на жизнь. Мы видим и человеческое непостоянство, мы видим и человеческое предательство, мы видим и человеческое покаяние, мы видим и человеческую посвященность, и тоже мы все это видим в Евангелии. Познавая Евангелие, мы лучше понимаем окружающий мир, мы лучше понимаем окружающую нашу жизнь, нас жизнь. Так что я бы все-таки сказал, что да, это Евангелие, которое позволяет и нам, помогает нам понять жизнь. Но я признаю, что это не совсем тот вопрос, который вы задаете, потому что тут, опять, действительно важно знать контекст этого высказывания. То, что библейские события взяты из конкретной практической жизни, и в этом смысле Библия взята из жизни – это очевидно. Да, вот библейские события – это реальные исторические события. Мы исходим из этой очень важной посылки. Иногда мы не можем восстановить все подробности этих событий, а можем восстановить только и ровно столько, сколько говорит о них Библия. Ну вот в этом плане, наверное, да. «И здрасте», – пишет нам Софа Рили. «Стелите мягко. Ну что ж, посмотрю, что будет дальше». Кто ж вам стелил-то, Софа Рили? Ну, никто, честное слово. Сейчас мы подойдем к следующему вашему комментарию. пока прочитаю, что пишет Кирилл Христов. Думаю, что Богу порой надоедает терпеть людей, которые грешат и игнорируют его голос, и он просто убирает от них свой покров. Да, вот это есть такая вещь. Она, кстати, иллюстрируется и на примере всего израильского народа. Вот 500 лет Бог давал им особую защиту. 500 лет Бог давал им как бы особую стену, ставил вокруг них в земле обетованной. Они не страдали от врагов, они не страдали от притеснений, все у них было нормально. А дальше Бог снимает эту защиту, причем снимает после долгих предупреждений, после того, как Бог долго им объясняет, что вот, ребята, а вот будет так, а вот так будет по такой-то причине. Они не слышат, они не слушают, и в какой-то момент эта защита снимается. Жанна пишет, со своей стороны, конечно, Бог делает или сделал все для того, чтобы люди жили благочестивой жизнью. Только вот не все понимают своего предназначения, а потому свою жизнь проводят праздно и суетно. И вот на это-то сообщение, ну, конкретно на первую его часть, о том, что Бог сделал все, чтобы люди жили в благочестии, люди жили в благочестивой жизни, вот на эту часть отвечает Софа Рили, причем она ведь отвечает не оригинально, это не то, что вот никто до нее не придумывал. Софа, знаете, какая вещь? Когда мы с вами говорим на христианские темы, есть одна очень такая распространенная ловушка. Человек, которому что-то пришло в голову впервые, он думает, что ну, до него так это никто не формулировал. На самом деле, всякий раз, когда мы что-то говорим, кстати, я тоже, да, всякий раз, когда я что-то говорю на христианские темы, мы можем быть совершенно уверены, что до нас это уже говорили. И до нас на это уже отвечали. Вот Софа цитирует Жанну Михайлову: со своей стороны Бог сделал все, чтобы... А дальше она идет в другую сторону. Со своей стороны Бог сделал все, чтобы Адам не согрешил. И дерево посадил, и змея подпустил, и Еву подсунул. Вот давайте мы с этим разберемся, потому что это классическая история, это классическая аргументация. Вы ее выразили в такой несколько шутливой, издевательской форме. Да, со своей стороны Бог делал все, чтобы Адам не согрешил. И дальше вы представляете Бога как ну, инициатора греха, или, по крайней мере, как того, кто создал условия, да, для греха Адама. Ну что, не нужно было дерево сажать, ну не нужно было, чтобы змей был в саду, ну не нужно было одно, другое, третье, и тогда было бы все здорово, и тогда было бы все идеально. Кстати, можно было еще по-другому поступить. Можно было и дерево посадить, и змея, и чтобы змей был в саду вот после грехопадения сатаны. Но только человек должен был быть немножко по-другому устроен. Знаете, чего нужно было бы лишить человека? Причем и первый вариант, когда нет змея, нет дерева, и второй вариант, когда нет возможности поступить неправильно. Это на самом деле, по сути, одно и то же. Это лишение человека свободы. Человек лишен свободы делать выбор. Ну, или возникает желание сказать, человек будет делать правильный выбор. Ну, вот мы не даем ему поступить неправильно, и он будет поступать только правильно. Мы ставим его в такие рамки, да, он тогда не согрешит, и тогда все будет круто, все будет замечательно, все будет здорово. Теперь, внимание, вопрос. А будет ли? И вот это как раз один из тех случаев, когда действительно аналогии нашей земной жизни, нашей повседневной жизни помогают нам понять Священное Писание и помогают нам понять богословие. Нужно также учесть, что аналогии ну, обычно имеют свои ограничения. Если аналогию растянуть, если аналогию расширить, то в какой-то момент аналогия, как тонкая ткань, порвется, она перестанет работать. Поэтому с аналогиями нужно работать аккуратно, именно как с тонкой тканью. Так вот, аналогия. Представьте себе, у вас есть ваш любимый и любящий вас человек, вы его любите, Он вас любит. И при этом он поставлен в такие условия, что он не может поступать иначе. Вот он любит вас, но он при этом не может вас не любить. Ну, например, рядом с вами или кроме вас в этом мире вообще никого нет. Ну, вообще. Он не может принципиально посмотреть на другую женщину. Не потому, что не хочет или еще почему-то, а потому, что вы одна. И когда он вам в следующий раз скажет, ну, ты в этом мире самая лучшая, ты в этом мире самая красивая, я вот люблю тебя, что вы можете сказать? Вы ему скажете, слушай, не лицемерь, а в этом мире кроме меня вообще никого нет. Вам нравится такая картинка? Но это еще не предел. Вот эту аналогию можно распространить и дальше. Представьте себе ситуацию, когда мужчина любит вас, потому что вынужден вас любить. Вот женщина, которая говорит мужчине, слушай, знаешь, вообще говоря, ты должен на мне жениться, вот, и ты должен это сделать, потому что у нас ребенок. И вообще ты же порядочный человек, и ты будешь меня любить, ты будешь обо мне заботиться. И другого варианта у тебя просто нет. Ты будешь меня любить, потому что я создала для тебя такие условия, в которых другой ответ невозможен. Вам нравится такой вариант? Думаю, что не очень. Мне это точно не очень нравится. Или совсем не нравится. А родители растят своего ребенка таким образом, чтобы он не просто был наставляем, не просто его там обучают и так далее, а чтобы он был огражден от зла, чтобы он был огражден от мира. Это история, когда человека как бы сажают в особое пространство, создают для него особое пространство. Ну, немножко с другой стороны, но похожая история вот в опере Чайковского «Иоланта», да, и вот в том тексте, на котором основана либретто оперы. А у него нет возможности поступить по-другому, но там героиня не знает, что она слепая. Да, вот ее сажают в такой мир. Она все-таки хочет свободу. Вот все эти аналогии, все эти варианты, которые я только что описал, предназначены для того, чтобы лишить человека свободы. Можно сказать, ну ведь в благих побуждениях, да, но чтобы он не сделал ничего плохого. Но как только мы лишаем человека свободы, мы лишаем человека еще одного очень важного качества и еще одной очень важной возможности. Мы лишаем человека любви. Любить по принуждению невозможно. Для Бога же важно, чтобы Его творение, мы с вами, отвечали Ему любовью, как Творцу, как Создателю. И вот тут получается парадоксальнейшая вещь. Да, мы живем в падшем мире. Да, Богу нужно было послать Сына Своего Иисуса Христа на смерть за нас, для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы избавить нас. Да, это путь, который Бог ради нас прошел. Это жертва, на которую Бог ради нас пошел. Но именно в таком и только в таком мире, только в свободном мире мы можем любить Бога конкретно. Да, если бы не было вот этой ситуации, если бы не было у человека свободы выбора, человек перестал бы быть человеком. Человек стал бы куклой, человек стал бы роботом, человек стал бы неким абсолютно послушным механизмом, но абсолютно послушный механизм не имеет возможности выбрать любовь. Соответственно, и любить он тоже не сможет. Задумайтесь об этом, когда вы думаете о происхождении греха и о грехопадении, и о том, что, собственно, сделал Бог для нас. Я согласен, конечно, с Жанной, когда она говорит, что Бог, и не только с Жанной, а Священным Писанием, когда говорится о том, что Бог сделал все лучшее. Будем сейчас молиться и потом читать текст Священного Писания. Сегодня это книга пророка Исаии, 3 глава. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты все сотворил замечательно, за то, что Ты все сотворил чудно. Мы благодарим Тебя за то, что Ты создал нас свободными, для того, чтобы мы в свободе могли ответить на Твою любовь. Мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. Мы просим Тебя сейчас, благослови нас, когда мы будем изучать Твое Слово. Веди нас, помогай нам, направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 774-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в третьей главе книги пророка Исаии. Мы читаем о падении Израиля, о падении Иудеи. И относится это, конечно, прежде всего к тем временам, когда пришел Вавилон, до этого пришла Ассирия, и Израиль, Иудея пали перед врагами. Но относится это и к Израилю последних дней, и относится это и к каждому другому государству. К любому другому государству мы с вами это увидим, потому что причины падения Израиля, о которых говорится здесь, это причины, которые можно проследить и которые можно увидеть во многих других странах, они тоже приводят к падению. Эти причины – это плохое управление, это нравственное развращение, это отсутствие мужества или мужественности, точнее. Эти причины привели Израиль к краху. Мы, кстати, также будем видеть, что в книге пророка Исаии неоднократно говорится и о суде над другими народами, не только над Израилем. Это будут примечательнейшие фрагменты, и это будут примечательнейшие доказательства, аргументы в пользу авторитетности, в пользу божественности, богодухновенности Священного Писания. Потому что суд над народами будет описан очень подробно. А вообще, исполнившееся пророчество – это одно из ярчайших свидетельств богодухновенности Библии. Когда мы смотрим на это, мы думаем о том, что ну, кто вообще в принципе мог предполагать, что вот именно так будет, именно так будет развиваться судьба самых разных народов. Мы можем вспомнить Тир, мы можем вспомнить Сидон, Вавилон, но об этом мы еще обязательно будем говорить, читая книгу пророка Исаии, и не только ее. Итак, Божий суд над Израилем, однако, оказался сильнее и серьезнее, чем над другими народами. Почему? Да потому что у Бога были особые отношения с Израилем. Если есть особые отношения, если есть особые привилегии, то они также влекут за собой и особую ответственность. Как говорится уже в Новом Завете, кому много дано, с того много спросится. Думаю, кстати, что с нас с вами немало спросится, с нашей страны, с Россией немало спросится, потому что нам много дано. Порой люди начинают говорить, ну как же, ну вот советские времена, преследования христиан, Библии не знали, читать ее не могли и так далее. Послушайте, задумайтесь на минутку, когда закончились советские времена, когда пришла свобода для христианской церкви, когда Библия стала доступна всем желающим ее прочитать, хватит уже ссылаться на ограничения, бывшие когда-то. У нас другая жизнь, у нас другая ситуация сейчас, и нам действительно дано больше, чем было дано еще 40-50 лет назад. Поэтому и спрос с нас гораздо выше. Нам уже не отмазаться тем, что было когда-то. Ну а Израиль, ему было дано больше всех других наций, больше всех других государств. Нравится нам это или нет, но Бог будет судить грех, да и уже судит. И вот этот принцип, чем больше дано, тем больше спросится, этот принцип актуален во всей истории человечества. Вам это не нравится? Ну, что поделать? Ничего по этому поводу изменить нельзя, потому что это описано в Библии. Мы с вами читаем здесь о положении во времена пророка Исаии, и такое же положение будет и в последние дни. Мы с вами будем читать о роли правительства и о том, как устроено правительство или управление. Мы будем читать о роли женщин. Мы будем читать также о женской одежде. Кажется, эти темы совершенно не связаны друг с другом. Однако, на самом деле, очень даже связаны, и мы с вами это увидим. В первых 15 стихах 3 главы мы узнаем, что слабость правительства вызвана отсутствием сильного руководства. И вслед за этим стремлением женщин становиться правителями. То есть мужского руководства нет, его недостаточно. Женщины пытаются компенсировать. Давайте начнем читать с первого стиха. «Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою». Да, друзья, мы, конечно, знаем и помним, что не хлебом единым жив человек. Однако без хлеба и воды тоже ведь не выживешь. И здесь идет речь о голоде и засухе, которые пришли как Божий суд над израильским народом. В Священном Писании говорится в общей сложности о 13 засухах, которые пришли на Израиль как Божий суд. И вот это тяжелое время – это время испытаний. И всегда, когда приходит время испытаний, нужны сильные лидеры. Испытания преодолевать гораздо проще, если есть люди, которые знают путь, если есть люди, которые могут этот Божий путь показать. А в Израиле, кроме засухи, кроме голода, был еще один голод. Это не просто отсутствие хлеба или воды, это отсутствие мужественности, отсутствие лидерства. Прочитаем сейчас 2 и 3 стихи, но для того, чтобы понять, о чем они, нужно напомнить одно важное слово из 1 стиха. Это слово «отнимет». Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды. Дальше перечисляется, что именно отнимет. Мы читали о том и говорили о том, что это начало засухи и голода. Но дальше отнимет храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника, и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. Не будет не только хлеба, не будет не только воды, не будет также лидеров, не будет также настоящего руководства. Я хочу сейчас перенестись в сегодняшнее время. Бывает ли у вас ощущение, что сегодня не хватает по-настоящему великих людей и по-настоящему великих лидеров? Да, есть, конечно, немало амбициозных, молодых и немолодых людей, которые говорят, что все знают, которые говорят, что все умеют, но они не имеют необходимой подготовки, они не имеют необходимого образования, они не имеют необходимого духовного уровня. Да, есть, конечно, умные политики, которые освоили искусство компромисса, искусство лавировать. Но вот настоящих государственных деятелей можно пересчитать буквально по пальцам. Я думаю, что это Божий суд над Израилем в то время. Я думаю также, что сегодня совершается Божий суд и над нашим миром. 4 стих. «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Иногда говорят: ну вот, это такая современная жизнь, это жизнь, где господствует молодежь, и это здорово, у них много-много сил. Ты молодой, ты знаешь, я уже старый, мне уже за 40. Я не знаю, на самом деле ничего нового в этом нет. Никакого продвижения вперед в этом нет. Мы смотрим вокруг, и мы говорим: Господи, это уже было, это уже описано в Священном Писании. Иногда слышишь про какое-то произведение искусства, когда говорят: это просто гениально, это великолепно. А ты потом слушаешь это или смотришь это, не можешь понять, да что ж тут такого гениального. Мы начинаем хвалить людей, хвалить молодых людей, особенно за что-то такое, за что 20 или 30 лет назад не похвалили бы, а приняли бы это просто как должное. Ну да, ты, в общем, нормально работаешь, хорошо, ну хвалить-то тут за что? А здесь это гениально, он выполнил свое дело,
Он сделал то, что должен был сделать. Так что же здесь гениального, если он просто сделал то, что он должен был сделать? Это гениально, он самовыражается. Но никто этого не понимает. И ничего страшного, это ваши проблемы, что вы это не понимаете. Но он же все равно самовыражается. Кто-то сказал о том, что раньше были деревянные корабли и железные люди, а сейчас железные корабли и зачастую на них соломенные люди. Вот это вот деградация, или точнее девальвация человека. Учителя, преподаватели хорошо это знают. Это девальвация оценки. Когда, опять-таки, вот раньше за это пятерку не поставили бы, а сейчас, ну, если за это не ставить пятерку, то за что же ее вообще ставить? Кому же ее вообще в принципе ставить? И дамам отроков, начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможем. Все перевернуто. И в этой перевернутости, в этом перевернутом мире процветает угнетение. Знаете, иногда думаешь, да, вроде бы нами управляют взрослые люди. Но эти люди так и не выросли. Они не выросли ни по уровню зрелости, ни по уровню компетентности. И это тоже суд от Бога. Во многом это суд над сегодняшним, над нашим современным миром. Я еще раз перечитаю 5 стих. «И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможу». Знаете, сегодня мы все чаще и чаще говорим о правах меньшинств. Ну, да, конечно, всякий человек имеет свои права, но никто не имеет права навязывать свою повестку дня всем остальным. Сегодня многие из меньшинств поступают именно так. Они не просто требуют, чтобы их принимали, чтобы их уважали, а уважение действительно достоин каждый человек, независимо от того, согласны мы с ним или нет. Они требуют также, чтобы с ними соглашались. И знаете что? Мы, христиане, сегодня тоже становимся меньшинством. А в больших университетах достаточно легко устроить лекцию по какой-либо из религии человечества. Но христианскую лекцию, христианскую встречу организовать очень сложно. Так вот, я думаю, да, мы становимся меньшинством. Может быть, нам тоже взять плакаты и пойти по улицам в борьбе за свои права? 6 стих. «Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею. А он, склятываю, скажет, не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа». Это такие выборы, да? У тебя есть, по крайней мере, одежда, у тебя хоть что-то есть. У нас нет ничего, у тебя есть хоть что-то. Будь хоть ты нашим вождем. Но человек понимает, он говорит, да нет, на самом деле, у меня тоже ничего нет. Я тоже не могу быть вождем народа. Это страшная ситуация, это тяжелая ситуация. Это ситуация, в которой оказывается израильский народ перед завоеванием, но это ситуация, которая хорошо знакома каждому из нас. 8 стих. «Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его». Дело не в экономике, дело не в политике. Так рушится любое государство, восставшее против Бога. Бог судит народы и государства за их отношение к Нему. И вот это ключ к 3 главе книги пророка Исаии и ключ к пониманию отношений между Богом и государственными системами. Государственная система, которая уходит от Бога, обречена на падение, она обречена на разрушение. Я думаю, нам с вами пора смириться перед Богом, а мы не готовы смиряться. Мы не хотим смиряться. Мы ищем очередного голого короля, очередного человека, которому мы могли бы доверить все, вместо того, чтобы обратиться к Богу. 9 стих. «Выражение лица их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе души их, ибо сами на себя навлекают зло. Они открыто грешат, они открыто говорят о своем грехе. То, чего раньше стыдились, сегодня выставляется на показ. Сегодня этим даже бравируют. Люди говорят: «Да мы же просто честные, мы же просто открытые, мы же просто говорим все как есть». Нет, друзья мои, это уже не честность, это открытый грех, это бравирование своим грехом, это не готовность покаяться, это не готовность прийти к Богу. Это попытки сказать, что вот такой образ жизни, греховный образ жизни, это и есть норма. Она не была нормой, она не будет нормой. Спросите у Бога, Он через свое слово вам об этом и нам всем об этом говорит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятый стих. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Это важнейшее напоминание среди осуждения. Дело в том, что праведный человек, тот, кто стремится служить Богу, тот, кто любит Бога, порой в этой ситуации может чувствовать себя изгоем. Он говорит: «Ну как, все со мной не согласны. Авторитеты, те, кого ценят, не согласны с тем, что я считаю правильным, и не согласны с тем, что Бог считает правильным». И вот в этой ситуации, в этом Содоме, в этой Гоморре звучит обращение к праведнику. 10-11 стих, я думаю, их можно просто выучить и перечитывать всякий раз, когда не по себе становится. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих». Скажите ему об этом, потому что он об этом может забыть. Напомните ему также принцип, это 11 стих, о том, что посеет человек, то и пожнет. Этот принцип открыт в Священном Писании, и от этого принципа Бог не отходит и не отойдет, независимо от веяний последней моды. Читаем теперь 12 стих. «Притеснители народа моего, дети и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Дети стали повелевать народом. Они далеко не безгрешные существа, какими их зачастую рисуют и представляют. Кстати, очень страшно бывает смотреть на семьи, особенно молодые семьи, которые крутятся вокруг своего ребенка. Ребенок становится центром семьи. Любое его желание, любой его каприз становится законом. Мама, папа готовы бросить все для того, чтобы устремиться к ребенку по первому его зову, даже если этот зов совершенно не обоснован. Они готовы игнорировать все и всех, если это противоречит тому, что говорит их ребенок. Вместо того, чтобы идти вместе к цели, поставленной Богом, люди начинают танцевать в круговом танце, водить хороводы вокруг своего ребенка. И, кстати, женщины также начинают господствовать над народом. И происходит это потому, что мужчины забывают, что это значит быть мужчиной. Знаете, когда женщины стремятся вести себя как мужчины, нет в этом ничего хорошего, нет в этом никакого равноправия. Когда женщины стремятся вести себя как мужчины, фактически это значит, что они опускаются на уровень мужчин. Дело в том, что у женщины, в отличие от мужчины, есть определенная мягкость, определенная устремленность к Богу. Задумайтесь, пожалуйста, на минутку, допустим, о молитвенных собраниях. Вот когда проходит в церкви молитвенное собрание, сколько туда приходит женщин и сколько туда приходит мужчин? Есть, конечно, исключения, да, есть определенные общины исключения, но обычно женщины оказываются активнее, чем мужчины. Я не знаю почему, но есть какая-то штука в женщинах, которая их побуждает, что ли, к духовной деятельности, побуждает стремиться к Богу. И вот когда женщина становится мужеподобной, она становится хуже мужчины. Она теряет то, что дано ей от Бога, и не приобретает то, что было дано мужчине. Посмотрите и задумайтесь, почему пали древние империи. Их падение обычно было не из-за внешнего вмешательства или внешних врагов. Мы говорим, гунны пришли, мы говорим, вандалы пришли, мы говорим о том, что вот Рим был разорен вандалами. Послушайте, но Рим неоднократно до этого сталкивался с врагами. Рим неоднократно до этого успешно противостоял угрозе. А тут не смог. Почему? Дело не столько во внешней угрозе, дело во внутреннем разложении. «Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы», читаем мы в 13 стихе. «Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его». Дальше Бог говорит, «Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах». Бог начинает судиться. Бог начинает все это со старейшин. То есть это не проблема детей, а проблема отцов. Мы можем сказать, ну вот, дети стали такими наглыми, они во всем виноваты. Да, дети становятся наглыми. Но виноваты в этом, прежде всего, отцы. Виноваты в этом, прежде всего, те, кто должны были проявить твердость, должны были проявить лидерство, но так и не проявили. Да, молодое поколение порой сегодня делает то, чего делать не должно. С самоуверенностью и наглостью они начинают заниматься тем, о чем не имеют ни малейшего представления. Но во многом это вина более старшего поколения. Во многом это наша вина. В том, что мы не направили, в том, что мы не показали. И вот эти люди приходят к власти и стремятся лишь к одному. Они стремятся разбогатеть за счет других. Кстати, это происходит в любом общественном устройстве, если нет Бога, если нет его действия, его слова, его духа. Безбожный капитализм и безбожный коммунизм в равной степени отвратительны перед Богом. Проблема не в общественном устройстве, проблема не в строе в стране, а в том, что мы далеко ушли от Бога. И Бог готов судить израильский народ, но мы также будем читать и о том, как он будет судить другие народы. «Что вы тесните, народ мой?» 15 стих читаем. «И угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф». Это суд, это выдвижение совершенно конкретного обвинения. А дальше мы подходим к вопросу о женской одежде. 16 стих. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавую поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие япончи и повязки, и покрывала». Вот такое посещение магазина одежды. Давайте задумаемся. Ничего же себе картина женственности. Дело не в одежде. Дело в сердце. Все начинается в сердце. Одежда следует уже потом. Она следует за сердцем. Не случайно апостол Петр, говоря о женщинах, да, он обращает внимание на их одежду, да, ему важно, во что они одеваются, Но это скорее лишь последствия. Ему важно, во что они одеваются, потому что это определяется тем, что у них в сердце. Так же и вы, жены, пишет Петр, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот это состояние сердца, именно с этого все и начинается. Кстати, иногда женщины говорят, ну, я хочу быть красивой, например, для того, чтобы удержать своего мужа, чтобы он от меня не ушел. Знаете, если вы пытаетесь удержать вашего мужа внешней красотой или интимной близостью, то у вас ничего не получится. Придет день, когда все это ему будет совершенно неинтересно. Я часто говорю молодым парам о трех связях, которые скрепляют брак. Это такой треугольник. Есть физическая связь, есть эмоциональная связь, есть духовная связь. Если существует только физическая, или если физическая связь доминирует, преобладает над всеми остальными, то семья развалится. Поэтому очень важно, чтобы муж ценил сердце, а не просто тело или не просто оболочку своей жены. Кстати, женщины, которые выглядят внешне привлекательными, зачастую оказываются подобны змее. Они кусают, они жалят, и этот укус бывает смертельным. Оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. Именно потому, что под всей этой одеждой, описанной в 16 и потом следующих стихах, ничего нет. Под этой оболочкой змеиный яд. Женская одежда – барометр любой цивилизации. Сегодня женская одежда лишена скромности, она лишена целомудрия. В стихах с 18 по 23 перечислено 20 предметов женской одежды. И знаете, нет ничего плохого в том, чтобы женщина одевалась красиво, стильно. Проблема здесь была в том, что женщины украшали себя внешне, в то время как подлинная красота живет и возрастает внутри. Женская одежда – один из ключей к пониманию нравственного состояния народа. Как одевается женщина и как относится к этому мужчина, что может и чего не может сделать по этому поводу мужчина – это важный вопрос, ответ на который может помочь нам понять, где мы находимся. А теперь про мужчин, 24-25 стихи. «Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная». Это страшные слова. Именно так происходит, когда страна начинает вести бездумные, бестолковые, безбожные войны. Да, я понимаю, что многие сегодня чувствуют себя легко и удобно. Я понимаю, что на протяжении всей истории человечества одни люди воевали, причем зачастую воевали ни за что, просто по прихоти очередного правителя. Другие в это же время, во время этой же войны, где-нибудь в тылу, устраивали балы и вечеринки. Так было, предполагаю, что в нашей земной жизни так и будет. Говорят, что в Древнем Риме была медаль, на которой была изображена плачущая женщина и надпись «Iudea capta», то есть «покоренная» или «захваченная Иудея». Вот именно об этой покоренной Иудее и говорится в книге пророка Исаии. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.